Эфире Радио Свобода.
Новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Кивко. Мы начинаем с новостей. Львовяне поддержали Сенцова и Кольченко. Российские силовики рассылают предупреждения накануне 18 мая. Правозащитники призывают Меркель давить на Путина. Далее подробно. Во Львове активисты организации «Автономный опер» провели информационный пикет в поддержку крымских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко, содержащихся в российских тюрьмах. Об этом сообщает страница организации в Фейсбуке. 16 мая стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжить давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев. Накануне Дня памяти жертв депортации крымско-татарского народа в крымском поселке Советское российская прокуратура и полиция провели массовое предупреждение, цитирую, о недопустимости нарушения закона о противодействии экстремистской деятельности, конец цитаты. Об этом 16 мая сообщает корреспондент Крым Реалии, ссылаясь на местного активиста Рустема Минанова, которому пришло соответствующее письмо. В предупреждениях силовики ссылаются на часть закона, цитирую, при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований не допускается осуществление экстремистской деятельности. Конец цитаты. В письмах сообщается, что за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала канцлера Германии Ангелу Меркель поднять во время встречи с президентом России Владимиром Путиным ключевые вопросы, касающиеся прав человека. В HRW просят Меркель вспомнить о задержании активистов, в частности Аюба Титиева, председателя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал». В организации отметили, что в течение последних 18 месяцев российская полиция арестовала, цитирую, тысячи мирных демонстрантов, ко многим из них применили силу. Встреча Путина и Меркель состоится завтра в Сочи. В Геническом районе Херсонской области проходят мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации крымско-татарского народа. В Геническе провели встречу и презентацию научно-исследовательской работы «Право на память от депортации к оккупации». Накануне состоялся вечер реквием «Право на память» в селе Рыково. В ходе мероприятия непосредственные свидетели депортации крымских татар рассказывали о пережитом присутствующим представителям местной власти и общественности. В Ялте в здании подконтрольной Кремлю городской администрации прошло заседание общественного совета по вопросу оптимизации движения городского транспорта. Собравшиеся жители города высказали ряд претензий общественному совету и представителям городской администрации по проекту. Окончательно утвержденный план должен вступить в силу не ранее, чем через 180 дней после утверждения, то есть этим летом никаких изменений не предвидится. Из черкасских больниц выписали всех пострадавших в результате массового отравления в школе, сообщили медицинские учреждения сайту громадский.ua. В приемном отделении Черкасской областной детской больницы со своей стороны заявили, что выписали последнюю ученицу, которая находилась на стационарном лечении. 15 мая в Черкасской областной государственной администрации сообщали, что в больницах оставались 5 детей и 1 преподаватель. Турецкого банкира Мехмета Хакана Атиллу приговорили в США к 32 месяцам тюрьмы по делу об уклонении от соблюдения санкций против Ирана. Американская прокуратура требовала для исполнительного директора турецкого государственного банка Халькбанк до 20 лет заключения. Один из адвокатов Атиллы Виктор Рокко назвал приговор суда справедливым, но заявил, что будет подавать апелляцию. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 16 градусов. Ожидается солнечная погода. На Чангаре и в Новоалексеевке 17 тепла. Керченская паромная переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM слушайте нас круглосуточно. Круглосуточно слушайте нас на сайте Крым Реалии. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по номеру 044-490-31-18.
Тема дня.
Итак, украинские правоохранители задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. За что его задержали? За что он получил медаль за возвращение Крыма? Сможет ли Киев договориться с Кремлем об обмене Вышинского на украинских политзаключенных? Об этом поговорим через несколько секунд.
Власти.
Я давно не пам'ятаю, щоб за годину після початку обшуків була реакція і керівництва Russia Today, і міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова, і прес-секретаря Путіна Піскова. Да, дійсно, сьогодні ми спільно з прокуратурою в Автономній Республіці Крим проводимо 5 санкціонованих обшуків. Підставою була звичайна оперативна інформація про цілеспрямовану діяльність Російської Федерації по залученню журналістів, наголошую, громадян України до проведення підривної інформаційної діяльності проти нашої держави. Навесні 2014 року Вишинський отримав завдання виїхати до Автономної Республіки Крим для проведення підривних інформаційних акцій. Саме він і підконтрольні йому журналісти виготовляли там матеріали, які виправдовували анексію Криму. Саме за цю діяльність Вишинський нагороджений державною нагородою Російської Федерації. Звертаю вашу увагу закритим указом президента Росії медаллю за повернення Криму. По поверненню до Києва пан Вишинський розгорнув активну діяльність по підтримці терористичних організацій ЛНР-ДНР. Просто уявіть собі, в той час, коли на майданах наших міст прощались з загиблими воїнами АТО, тут, в центрі Києва, виготовлялись матеріали не в Донецьку, не в Луганську, не в Москві, а тут вони виготовлялись про те, як Збройні Сили України обстрілюють мирний Донбас, про інші неправомірні дії і тому подібне. За це пан Вишинський отримав стабільне фінансування, і на сьогоднішній день ми можемо говорити щомісячно 53 тисячі євро для проведення цієї діяльності.
Позиція власті.
Итак, продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы дело Вышинского. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем трансляцию в Facebook и на YouTube. Там читаем ваши комментарии. Обязательно озвучим самые интересные. Это только что мы слышали комментарий заместителя главы службы безопасности Украины Виктора Кононенко. Он рассказывал о причине задержания директора агентства РИА Новости. Далее более подробно нам расскажет об этом деле Игорь Поначевный, начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры Автономной Республики Крым. Игорь, здравствуйте. Итак, да, прокуратура Автономной Республики Крым разрабатывала это дело. Расскажите более подробно о сути тех подозрений, которые сейчас предъявляются Вышинскому. Что он делал?
Кирилл Вишинський, як керівник РІА Новості Україна, цього так званого медіаресурсу, забезпечував наповнення медіапростору України спотвореною інформацією, новинами, які були вигідні для Російської Федерації, для її агресивних дій в Україні. Тобто, по суті, це був підрозділ «Не Росія сьогодні», в Україні. Всі знають, який медіаконтент поширюється в російських, на російських ЗМІ, такий самий медіаконтент поширювався і в Україні. Просто РІА Новості Україна за допомогою того, що вони знаходились в Україні, мали безпосередній контакт там з політологами, з політичними експертами тут, поширювали новини і видавали їх як новини з України. Хоча повністю теми новин, їхні суть, їхній зміст повністю керувався з Москви, і що викладувати, коли викладувати, в якому ключі, теж говорилося виключно з Москви.
Найдены ли доказательства к тем подозрениям, которые предъявлены Вышинскому? Что найдено было при обыске и является ли таким весомым доказательством вот эта пресловутая медаль за возвращение Крыма?
Медаль за повернення Криму – це як посередкований доказ тієї злочинної діяльності, яку проводив в Україні Кирило Вишинський. Безперечно, нами здобуто великий масив доказів ще під час документування його протиправної діяльності з допомогою проведення негласних слідчих дій. Тобто перед тим, як вже проводити обшуки, як виходити на реалізацію нашого кримінального провадження, ми здобули безперечні докази того, що Кирило Вишинський вчинив державну зраду. Під час обшуків інформація, яку ми здобули в рамках проведення слідчих і негласних слідчих дій, підтвердилась документально, вилучено просто величезний масив в паперовому вигляді документів, величезний масив в електронному вигляді документів. Тобто кожна стаття, кожне слово в нашому звинуваченні підтверджено доказом, який ми в тому числі і вилучили на обшуках.
Я сейчас процитирую адвоката Кирилла Вышинского, Андрея Даманского, а вы прокомментируйте то, что он говорит. Вот «Украинская правда» сообщает, я процитирую Андрея Даманского, Вышинский расценивает это задержание как провокацию против него, как его преследование. Он не признает предъявленное ему подозрение. Также адвокат говорит, что были якобы нарушения, допущенные при обыске. Здесь опять цитата. «Вчера были проведены следственные действия, в частности, обыски в офисе. Также я находился рядом с Кириллом во время обыска в квартире. Я наблюдал и предоставлял свои возражения и замечания о нарушении процессуальных норм. Они зафиксированы в протоколе. Были многочисленные нарушения, о которых сторона защиты будет заявлять при избрании меры пресечения». И по тому, что было изъято в офисе, также есть комментарий, цитирую, «О принадлежности доказательств я не могу это как-то комментировать, потому что это следствие. Здесь уместно ставить вопрос людям, которые это выставили на показ и об этих вещах заявили. Пусть кто заявляет об этом, пусть тот и дает комментарии, потому что это нарушение норм закона и тайны следствия». Конец цитаты. Это был комментарий Андрея Даманского, «Украинской правде». Я напомню, что беседуем мы с Игорем Паначевным, начальником управления надзора за уголовным производством прокуратуры Автономной Республики Крым. Игорь, пожалуйста, прокомментируйте эти слова адвоката.
Комментувати насправді немає чого. Було дивно, якби сторона захисту і адвокат підозрюваного заявив би про те, що там підозрюваний визнає свою вину і згодом з цією підозрою, яка йому пред'явлена. Насправді позиція сторони захисту ніякого значення не має, тому що найбільше значення в кримінальному провадженні мають докази. Докази вини Кирила Вишинського ми маємо беззаперечні. Є висновок експерта, який говорить про те, що контент, який розміщувався на вищезгаданому медіаресурсі, містить заклики до повалення конституційної влади, містить заклики до порушення територіальної цілісності України, створює загрозу інформаційній безпеці і однозначно допомагає країні, іноземній країні в проведенні підривної діяльності в Україні. Тому коментувати будь-яку позицію сторони захисту, я думаю, тут буде не зовсім правильно.
История с задержанием Кирилла Вышинского довольно-таки вышла громкой, и в средствах массовой информации множество, ну, назовем их ложными, да, неточными сообщений о том, что вчера якобы было заседание суда об избрании меры пресечения. Насколько я понимаю, 17 мая состоится заседание суда, и будет избрана мера пресечения. На какой мере пресечения настаивает прокуратура?
прокуратура і СБУ будуть наполягати на однозначно на триманні під вартою, оскільки державна зрада – це злочин особливо тяжкий, за нього передбачено покарання від 12 до 15 років позбавлення волі, тому будь-якого альтернативного запобіжного заходу ми для себе не розглядаємо. З практики скажу, що всі особи, які за останній час затримані там нами і СБУ, за фактами вчинення державної зради, всім особам обрано аналогічні запобіжні заходи. Клопотання насправді сьогодні тільки буде подано до Херсонського міського суду, і після проведення там відповідних процедур буде призначено визначено суддю і призначено дату судового дату і час судового засідання, про яку я думаю, там прес-служби прокуратури СБУ повідомлять додатково.
Еще хотелось бы уточнить, подозрения, они направлены только на Кирилла Вышинского, он же не один работал в этом издании РИА Новости Украина.
На данный час підозра пред'явлена лише Кириллу Вышинскому. В разі підтвердження там, інформації про причетність інших осіб до вчинення вказаних злочинів, однозначна реакція від прокуратури та СБУ буде.
Я также видел информацию о том, что у Кирилла Вышинского есть якобы российское гражданство. Что об этом известно? И принципиален ли здесь вопрос гражданства, как гражданина какой страны Кирилла Вышинского рассматривает следствие?
Насправді, яке громадянство Кирилла Вышинского для нас не принципово, оскільки ми достовірно знаємо, що він громадянин України. Він раніше отримав паспорт громадянина України, по-дальшому за які заслуги він отримав у 2015 році паспорт громадянина Росії, невідомо, але паспорт він отримав однозначно пізніше, ніж паспорт громадянина України. Під час отримання російського громадянства Кирило Вишинський не звертався за позбавленням українського громадянства, тому для України Кирило Вишинський виключно українець. І будь-які там спекуляції російської сторони, російських консулів і так далі, з приводу того, що затримали там їхнього громадянина, це не більше, ніж якась позиція захисту якогось, не більше.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Игорь Поначевный, начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры Автономной Республики Крым. Напомню номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может присоединиться к обсуждению. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Далее продолжаем. Напомню, что говорим мы о задержании, о деле Кирилла Вышинского, главного редактора РИА Новости Украина. Итак, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уже отреагировали на это задержание. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность относительно проведения правоохранительными органами Украины обысков в офисе российского информационного агентства РИА Новости Украина. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ. Отмечается, что представитель организации выразил обеспокоенность в связи с проведением обыска и в офисе, и обысков в домах журналистов. Вот об этом мы поговорим с Натальей Лигачевой, украинским медиаэкспертом, шеф-редактором украинского портала «Детектор Медиа». Наталья, здравствуйте. Итак, относительно того, чем занимается портал РИА Новости Украина, относительно деятельности Кирилла Вышинского, можно ли ее действительно считать журналистской деятельностью?
Добрый день. Ну, я считаю, что, конечно же, прежде всего должна быть доказана СБУ и прокуратуре приведены неопровержимые доказательства его вины по тем статьям, которые ему предъявляются, потому что, ну, это самое важное, потому что что касается того, журналист Кирилл Вышинский или не журналист, это всегда пока что в мире очень сложно определять проблемы с идентификацией, что такое журналистская деятельность, входит ли сюда пропагандистская деятельность и так далее. С моей точки зрения, Сейчас нельзя считать средствами массовой информации, а не пропаганды, любые государственные средства, которые принадлежат стране агрессору. Но это моя личная точка зрения, да, то есть общепринятого мирового, мирового как бы такого уже посыла нет. И если говорить о том, что были призывы к нарушению территориальной целостности Украины, все, то, безусловно, тогда это нужно очень сильно потрудиться судьям, прокурорам для того, чтобы это доказывать. Я думаю, что более такой легкий путь, ну, условно говоря, был бы все-таки показывать схему финансирования того, каким образом, на какие деньги жило это агентство, и не было ли там нарушения налогового законодательства и так далее.
Наталья, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Натальей Лигачевой. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Давайте послушаем, продолжим. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
Ну, сейчас вы рассматриваете дело Вышинского, да?
Да.
Но у нас вот в России, так, в Вышинских, целый процент. Когда выбирали Собчак, то это самое, очень много людей я повезло. Это таких людей целый процент. Каждый сотый у нас, который выступает за возвращение Крыма, за Донбасс, за это самое, за все эти, ну, за все, за все то, о том, о чем вы говорите. И почему-то их никто не садит, и не хватает. В чем дело, не понять.
Если вы внимательно...
Государственную деятельность ведут.
Да, если вы внимательно слушали наш эфир, перед этим представитель прокуратуры Автономной Республики Крым говорил о том, что Кирилл Вышинский гражданин Украины, и ему вменяется подозрение в госизмене. Да? Как человеку, в частности, который является обладателем медали за возвращение Крыма.
И в России тоже можно предъявить госизмену, потому что антироссийскую политику ведут постоянно. И за Америку, и за все постоянно они выступают против России.
Ну, так, хорошо, спасибо за ваш звонок. Наталья Лигачева, напоминаю, с нами на связи, украинский медиаэксперт, шеф-редактор украинского портала «Детектор Медиа». Наталья, ваш комментарий по поводу того, что сказал наш радиослушатель.
Я понимаю вопрос. Дело в том, что есть различия между теми, кто может использовать только там, допустим, ну, у себя на кухне, условно говоря, да, и теми, кто обладает возможностью более широкого распространения тех или иных призывов. Но опять у нас есть уже случаи задержания, и в России, кстати, они есть уже за или иные высказывания и призывы, и в соцсетях даже. Речь сейчас о Кирилле Вышинском, что касается интернет-СМИ. Опять-таки здесь вопрос, является ли это в принципе СМИ, потому что в Украине, как и во многих странах мира, нет регистрации интернет-изданий как средств массовой информации. Нет обязательной регистрации. Поэтому это действительно вопрос. И поэтому я еще раз подчеркиваю, что с одной стороны, я считаю оправданным, если человек обладает огромными возможностями для распространения призывов к нарушению территориальной целостности Украины, больше предъявлять к нему требований. С другой стороны, вот поэтому я и говорю, что все-таки более оправданным путем для наших правоохранительных органов было бы все-таки говорить не о содержание его призывов, а раскрывать схему финансирования и доказывать здесь, насколько смотреть, законны были эти схемы, откуда они шли, каким образом, связаны ли они с Россией, с страной-агрессором и так далее.
Продолжаем эфир. У нас есть звонок от радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Значит, я вот что хочу вас спросить. Вы такие доступные, открытые, толерантные. Но когда на днях выступал Гайдук, значит, полчаса распинался о милитаризации Крыма, вы слова никому не дали, звонки не принимали. На 9 мая тоже не принимали. хотя весь мир 60 с чем-то стран шли в бессмертном полку. Вот. А 9 мая – это историческое событие, которое никогда не забудется. Весь мир помнит, что именно Советский Союз сломал хребет этому бесноватому Гитлеру. Вот. Что касается Вышинского, хочу заметить, как журналист. Значит, вы ратуете за свободу слова, печати и так далее, и так далее. Если человек СМИ рассказывает правду об Украине, значит, надо его хватать, сажать и так далее, и так далее. Значит, тут много непонятного, что это за государство и что это за политика. Я слушаю каждый день передачи из Киева. Значит, государства уже нету. Ни одной информации по экономике. Только, значит, война, российско-оккупационные войска, которых там нету на Донбассе, значит, громят этих ваших придурков, вооруженные силы.
Значит, во-первых, да, давайте воздержимся от любых оскорблений. Мы, конечно же, даем право высказаться в нашем эфире всем радиослушателям, но давайте соблюдать, во-первых, рамки приличия. Во-вторых, я хотел бы у вас узнать, есть ли у вас возможность в каких-то средствах массовой информации, в российских, вот так просто позвонить в студию и выразить свою точку зрения?
Да. Конечно, конечно, выражаем. Я как журналист выражаю свою точку зрения.
Ясно. Спасибо за ваш звонок. Еще немного скажу относительно того, что было со звонками 9 мая. К сожалению, не было технической возможности у нас принять, но для этого мы ведем трансляции в Facebook и на YouTube. Там тоже можете комментировать наши эфиры. Напомню, что с нами на связи Наталья Лигачева, украинский медиа-эксперт, шеф-редактор украинского портала «Детектор Медиа». Давайте все-таки прокомментируем другое высказывание. Высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно этого задержания, и продолжим.
Точка зрения.
Мы, безусловно, разбираемся с этой ситуацией. Мы будем требовать доступа к нашим гражданам. Ну, а в том, что касается, так сказать, медийного аспекта происходящего, что касается европейских принципов, ценностей, включая свободу слова, обеспечение необходимых условий для работы журналистов, то мы уже не раз обращали внимание наших западных коллег на то, что они очень сдержанно относятся к подобным выходкам своих подопечных в Киеве. И думаю, что и Соединенные Штаты, и европейские участники ОБСЕ просто обязаны, наконец, высказаться без каких-либо двойных стандартов.
Точка зрения.
Ну вот это был комментарий Сергея Лаврова, российского министра иностранных дел. Он говорит о двойных стандартах. Вот я предлагаю сейчас, у нас буквально 2 минуты осталось до завершения эфира, поговорить о двойных стандартах, когда Россия заявляет о нарушении свободы слова и права на информацию, в то время как в России удерживается журналист Роман Сущенко, в то время как в аннексированном Крыму не имеет права оттуда выехать Николай Семена, и он уже получил приговор от так называемого суда. Наталья, пожалуйста.
Ну, и есть, к сожалению, Асеев еще, которого задержали на Донбассе. Это блогер это автор «Зеркала недели», очень известной газеты. Ну, и дело в том, что мы понимаем, что наши органы правоохранительные собираются предъявить Кириллу Вышинскому еще и подозрения, основываясь, очевидно, на его, возможно, агентурной деятельности. Нельзя этого исключать. Мы должны дождаться, безусловно, суда, чтобы понять, что вменяется ему в вину. Более того, когда в России заявляют о том, что он имеет российское гражданство, то это уже для украинского гражданина, это уже нарушение украинского законодательства. То есть тут смесь всяческих возможных обвинений, и разрешить ситуацию сможет только суд, где мы услышим уже версию следствия, версия наших органов. Двойные стандарты, ну, мне кажется, что они присутствуют, но с моей точки зрения они больше присутствуют в отношении России со стороны наших западных многих организаций. И очень часто они не принимают во внимание многие вещи, такие как и подрывную деятельность, и деятельность против целостности, безопасности Украины, которую ведут в том числе и украинские журналисты, в том числе, оказывается, имеющие уже российское гражданство.
Спасибо вам, Наталья. Напомню, Наталья Легачева, украинский медиаэксперт, шеф-редактор украинского портала «Детектор Медиа», была с нами на связи. Мы продолжаем эфир. Те, кто слышит нас на средних волнах, перемещайтесь в FM, частоты интернет. Продолжим через несколько минут.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Депутат Единорос найден мертвым. Газпром поставляет газ в оккупированный Донецк без разрешения. Авария парализовала движение на Тавриде. Далее подробно. Компания «Нафтогаз Украины» заявляет, что российский «Газпром» перестал присылать счета за поставленный газ на неподконтрольную украинской части Донбасса. В «Газпроме» это сообщение не комментировали. В феврале 2015 года «Газпром» начал самовольно поставлять газ сепаратистам на оккупированной части Донбасса через неподконтрольные Украине газоизмерительные пункты без заявок «Нафтогаза» и без предоплаты. Российская компания утверждает, что эта поставка осуществляется в соответствии с контрактом 2009 года и что этот газ должен оплачивать Киев, а такие поставки будут продолжаться без требования предоплаты. Украинская сторона уже не раз заявляла, что такие поставки совершены вопреки заявкам Киева, грубо нарушая действующий контракт, и что «Нафтогаз» этих объемов газа не принимал и не намерен его оплачивать. В Москве найден мертвым член экспертного совета партии «Единая Россия» Юрий Котлер. Его обнаружили с огнестрельным ранением головы в своей квартире. Следователи предполагают, что Котлер покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации источников РБК, на месте происшествия была обнаружена записка, из которой стало понятно, что это могло быть самоубийство, совершенное по личным мотивам. Юрий Котлер вошел в состав экспертного совета «Единой России» в феврале этого года. До этого являлся членом Высшего совета партии. На участке примыкания строящейся автотрассы Таврида и действующей дороги недалеко от поселка Зуя 16 мая произошла авария. Водитель грузового автомобиля «МАН», движущийся в сторону Симферополя, налетел на бетонную плиту у строящейся эстакады. В результате происшествия образовалась многокилометровая пробка. Некоторые рейсовые автобусы из Симферополя в Феодосию, Судак и в обратном направлении сбились с графика, прибыв в пункт назначения с опозданием примерно в 1 час. Никто в результате дорожного происшествия не пострадал. Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по вопросам разведки официально согласился с выводами американских разведывательных служб, которые убеждены, что Россия вмешивалась в выборы президента США с целью помощи кандидату Дональду Трампу. Цитирую, усилия России были широкими, сложными и были осуществлены по приказу лично Путина с целью помощи Дональду Трампу и навредить Хиллари Клинтон, сказал сопредседатель комитета, сенатор-демократ Марк Уорнер. Он заявил, что его комитет должен оценить работу разведки. Кремль вмешательство в выборы других стран отрицает. И о погоде в Крыму сейчас плюс 18 градусов, в районе Чангарына в Алексеевке также 18 выше нуля. В студии был Андрей Гивко, оставайтесь на радио Крым Реалии.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что жители северной части Крымского полуострова могут слышать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Круглосуточно нас можно слышать в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Найдете сигнал трансляции. Прямые эфиры мы транслируем в Facebook и на YouTube. Там же можно комментировать наши эфиры. Можно принять непосредственное участие в обсуждении, дозвонившись к нам по телефону 8 800 10 06 900. 526, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, 044-490-3118.
Тема дня.
Итак, поговорим мы о деле Эрвина Ибрагимова. Уже почти 2 года прошло после похищения его в Бахчисарае. Есть видеозапись, как его похищали. Есть родственники, которые продолжают поиски Эрвина, но нет, собственно, расследования этого дела. Кто и как расследует похищение Ибрагимова в Крыму? Почему подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя отклонил жалобу адвоката на бездействие следователя в расследовании этого похищения? Об этом всем мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Со времени похищения крымско-татарского активиста Эрвина Ибрагимова прошло чуть больше 2 лет. Он пропал в мае 2016-го в Бахчисарае. На видео с камеры наблюдения, которое позже опубликовали активисты, видно, как Ибрагимова остановили люди в полицейской форме. Он попытался сбежать, но его поймали и насильно посадили в автомобиль. Затем машина направилась в сторону Бахчисарайского водохранилища. Дальнейшая судьба активиста неизвестна до сих пор. А в этом году на месте его похищения под патронатом российского главы Крыма Сергея Аксенова провели крымско-татарский праздник Хыдырлез. На момент похищения Ибрагимову был 31 год. Он избирался депутатом Бахчисарайского горсовета и принимал активное участие в работе местного меджлиса. В августе 2015-го Ибрагимов был избран членом исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Он стал одним из 6 делегатов от Украины и Крыма, которые вошли в руководящий орган конгресса. Через месяц после похищения Ибрагимова российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, якобы его видели на полуострове живым и здоровым. В эфире телепрограммы «Наше право» она также рассказала, Ибрагимова могли похитить с целью получения за него выкупа. Однако добавила, есть и другие мотивы совершения преступления.
Это похищение с целью дестабилизировать ситуацию в Крыму, желая оклеветать и оговорить специально правоохранительные органы Республики Крым в связи с тем, что когда было совершено похищение Эрвина, была видеозапись, согласно которой можно было увидеть, что данное преступление совершили люди, которые были одеты в форму сотрудников ГИБДД. Это не соответствует действительности, поскольку данного поста не было. Данный автомобиль не зарегистрирован как автомобиль сотрудников ГИБДД по Республике Крым.
Родные Ибрагимова трактовали слова Поклонской как попытку скрыть виновных. В июле 2016-го у здания посольства России в Киеве состоялась акция в поддержку Эрвина Ибрагимова. Координатор Крымсос Тамила Ташева рассказывала журналистам, российские правоохранительные органы только саботируют следствие.
Нужно призывать украинскую власть для того, чтобы они заводили криминальные дела, которые мы дальше можем передавать в Европейский суд по правам человека, либо в международный трибунал.
С тех пор акции в поддержку людей, пропавших в Крыму, проводятся ежемесячно. В мае этого года Российский Верховный суд Крыма поддержал решение Киевского райсуда Симферополя и отклонил жалобу, которую ранее подал адвокат Эмиль Курбединов к органам следствия. Речь идет о запросах защиты касательно похищения Эрвина Ибрагимова, которые были проигнорированы российскими правоохранительными органами.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона студии. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, обсуждаем мы дело Эрвина Ибрагимова. И с нами на связи Умер Ибрагимов, отец похищенного в Бахчисарае, члена меджлиса Эрвина Ибрагимова. Умер, здравствуйте. Итак, расскажите о том, насколько я знаю, вы продолжаете поиски Эрвина, которые вы начали самостоятельно сразу после того, как он был похищен. Расскажите об этом, что вам удалось узнать.
Ну, доброе утро. На протяжении 2 лет я понял, это первые месяцы, то, что мы обращались якобы или принуждали, что ли, первые 2-3 месяца, пока велось дело моего сына в Бахчисарае. Они какие-то проводили следственные действия, ну или под давлением, или что, вот то, что, потому что я их каждый день на них наседал. Но после передачи в Главное управление следственного дела, дело остановилось вообще на мертвой точке. Вот в течение 20 месяцев она ничего не проводится, ничем не занимается. Я понял в этом смысле, я сказал, и не останавливаюсь на этом. Ищу все возможности, ходы и выходы, где, как, что. Обращаться к властям, я понял, что это бесполезно. Это зря потерянное время. вывод я вот на этом и сделал. Вы показали последние суды, то, что обращение на бездействие следственного отдела, что в Киевском райсуде, что в Верховном суде, мне дали понять, что они якобы работают, но я их действий не вижу на протяжении 20 месяцев.
Ну вот смотрите, есть видеозапись того, как похищали Ирвина, и похищают его люди, одетые в форму сотрудников российских органов внутренних дел, да, я так понимаю, в данном случае речь идет о сотрудниках ГИБДД. Что вам говорят в ответ на это? Вот вы им показываете видео, где гаишники похищают человека. Это видеозапись есть. Как вам объясняют происходящее? Проводили ли проверку? Искали ли этих сотрудников ГАИ, которые могли там быть?
Они ссылаются, что это не проводили, что они пост не выставляли. Ну, даже элементарно, то, что вот они ссылали, что детализацию звонков, которые должны они получить, якобы, с Краснодарского края, пока я сам не поехал, не получил эту детализацию звонков и принес им в руки дал. Те, которые должны производить следственный отдел. Это во-первых. Во-вторых, то, что вот в сторону Ставка похитили, там же Ставок, по истечении 1.5-2 месяца прошло, они посылают водолазов. Это опять-таки пыль в глаза пускать. Сами водолазы были возмущены. Там, говорит, ну что, прошло столько времени, посылают, это, говорит, нереально. Это во-вторых. В-третьих, они получают то, что я первый раз, когда уже... Повезло мне в том, что мы изъяли этот диск. Если бы мы не изъяли бы диск, мы бы не могли бы и доказать. Это в-третьих. И в-четвертых, то, что они ссылаются... Я первое обращение, когда я увидел этот диск, начал обращаться во все инстанции, МВД, прокуратуру, следственный отдел. Они приняли, скрипя зубами. Но ФСБ мне сразу отказало в принятии документов похищения моего сына. Я им хотел предоставить видеозапись и заявление по поводу похищения моего сына. Где они мне отказали, и пришлось мне отправлять через почту на этом, с уведомлением. И я уже тогда понял, что мне не дадут положительного результата.
Опыт общения родственников тех, кто был похищен или пропал в Крыму, говорит о том, что чаще всего сотрудники российских силовых структур, Федеральной службы безопасности, они советуют родственникам молчать. Молчать, не говорить ничего, что, мол, чем тише, тем проще будет работать следствию, и тем быстрее найдут человека. Были ли к вам такие предложения, просьбы, чтобы вы не говорили о том, что пропал ваш сын, чтобы вы не заявляли ничего публично?
Ко мне таких обращений не было, но я вижу из того, то, что ранее похищены были люди, они до сих пор без известности. Но я сделал факты. В любом случае, мне надо ставить в известность, это все мировое сообщество, раз здесь меня не слышат, мировое сообщество, может, они как-то могут связаться на международных площадках. Я вижу, может, где-то кому-то что-то сказали, я не знаю, многие, может, и боятся или скрывают. Вот, я страх давно уже потерял, я говорю, я не в том смысле боюсь, не боюсь. В смысле том, что это же не вещь какая-то, не мешок картошки, который можно похитить. Ну, я понял, сделал вывод в том, что судят не тех, кто виноват, а судят невиновных. И находят это быстро невиновных в несовершенных преступлениях.
Адвокат Эмиль Курбединов подавал в подконтрольной России Киевский районный суд Симферополя жалобу на бездействие следователя в расследовании похищения Ирвина, и суд эту жалобу отклонил. Ожидали ли вы такого решения? Что еще можно сделать, чтобы как-то хотя бы заставить следствие в Крыму работать по этому делу? Есть ли у вас идеи?
По этому поводу заставить это трудно сказать, потому что мы, я же говорю, в течение 2 лет я не видел никогда положительного результата. То, что такой ответ я ожидаемый был, и в Верховном суде, потому что в Киевском райсуде, когда мы первый раз должны было у нас состояться это суд, следственный отдел якобы следователь не явился на заседание, принесли нам на неделю. Но там она решилась в пользу следователя и прокуратуры. Хотя мне там не давали слова, а в Верховном суде мне дали слово. Я объяснил, ну там решается, как вам сказать, может уже написано, подготовлено дело. Там выходит, ну, считанные минуты. Зайти, выйти, вынести приговор.
Перед тем, как начать беседу с вами, у нас был сюжет, где был приведен комментарий так называемого прокурора на тот момент Крыма, Натальи Поклонской. На тот момент, когда она говорила это в эфире телеканала «Милет», уже более года прошло с похищения Эрвина Ибрагимова, и она говорила, что одна из версий — это якобы похищение с целью дестабилизировать ситуацию в Крыму, с целью оклеветать и оговорить правоохранительные органы. Дайте, пожалуйста, оценку этому комментарию. И есть ли у вас, вот уже спустя два года поисков, гипотеза, кто и за что мог похитить Эрвина?
Я даже не могу сказать, это затрудняюсь, потому что вы сами видите по течению этих лет, есть, которые, может быть, то, что Эрвин работал в Драйгос администрации, член Мелиса был, член Сибирского конгресса был. Может, в связи с этим связано, хотя к нему до этого, пока он здесь, была слежка. Это вот по истечении времени я знаю, что за ним наблюдали за каждым его движением в течение месяца. Это поскольку мне известно. А те исчезновения, те, которые исчезают, независимо там они в политике, не в политике, в деле, не в деле, ну и возрастные, кто-то занимался своим бизнесом, занимался, смотрел свою семью, кто-то не занимался, кто-то якобы учился, и 19-летний. Ну вот, даже по истечению возраста вот, посмотреть о похищенных, я даже не могу сопоставить, с чем связано. Ну, то, что Ирвину предлагали работать в райгосадминистрации дважды, он отказался, может, в связи с этим связано. И также были, к нему обращались люди, мол, если ты не пойдешь туда работать, тебе в другом месте не дадут нигде работать. Были такие слова. И были те угрозы от структур, что якобы, со слов я вот друзей слышал, что не забывай, что тебя, мол, якобы или вербовать они его хотели, или что. Не говорили с таким, мол, не забывай, что у тебя брат с сестрой есть. Хотя Ирвин, может быть, не хотел нас расстраивать, поэтому и молчал, и делился с близкими друзьями.
Мы продолжаем эфир, и я напомню, что с нами на связи Умер Ибрагимов, отец похищенного Бахчисарая Эрвина Ибрагимова. Умер, историю Эрвина не забывают здесь, на материковой части Украины. Регулярно проходят акции, в частности, у посольства Российской Федерации в Киеве, где активисты требуют обратить внимание на историю этого похищения и, наконец, начать расследование. Как вы думаете, насколько действенным может быть такое, чем еще можно помочь вам в этой истории?
Ой, я даже не знаю. Но единственное, что вот я вижу, каждый месяц мы с семьей ждем это число. Напомнить, конечно, мы благодарны к общественной организации «Крымсос», что они проводят ежемесячно эти акции. Но она дает, что якобы они не видят, не слышат, ни о чем не знает. Хотя эти результаты доходят и до Москвы, я это уверен в этом. Но мы стучимся пока в закрытые двери. Единственное обращение вот через СМИ, единственное может то, что помочь международной площадке, где встречаются на разных конференциях, на встречах. Единственное там упоминать хотя бы не только Арина, всех похищенных, те, которые томятся ни за что по придуманным преступлениям. Я думаю, решать только можно на международных площадках.
Недавно в средствах массовой информации проходили сообщения о том, что местом празднования Хыдырлез в Бахчисарае в этом году как раз-таки выбрали то место, где был похищен Эрвин Ибрагимов. И это называли верхом цинизма. Вот как вы считаете, прокомментируйте, пожалуйста, что это такое происходило? И вообще, как относятся вот крымские власти, да, к вашей проблеме? Давайте вот резюмируем. Вот это история похищения. Насколько цинично можно назвать то, что происходит сейчас в Крыму, отсутствие расследования, проведения Хыдырлеза на месте похищения?
Я не знаю, не могу сказать, это они специально сделали или... Ну, я, скорее всего, думаю, умышленно, может, выбрали именно это место, может быть, я не знаю. Хотя в местные власти, сколько я обращался, у меня как копирку, они отправлялись одни и те же сообщения, если не согласны якобы с нами, мол, обращайтесь в суд. Это все возможные разные инстанции, начиная от МВД, прокуратуры, следственный отдел, ФСБ. Вот. Поэтому они мне положительные результаты никогда не давали. А то, что в тот день провели, конечно, это неприятно, может, по-живому, знаете, как сказать, затронуть, чтобы больнее было, может быть, не знаю. Хотя многие близкие люди там и знакомые, неприятно было, конечно, это. Ну, что сделаешь, пока у них в руках все.
Ясно. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Умер Ибрагимов, отец похищенного в Бахчисарае члена Меджлиса Эрвина Ибрагимова. Напомню, номера телефонов. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете присоединиться к нашему обсуждению, позвонив по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем трансляции в Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к ним. Пишите свои комментарии. Мы обязательно зачитаем наиболее интересные. Продолжим эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Итак, продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о деле Эрвина Ибрагимова, который был похищен в Бахчисарае 2 года назад, и уже 2 года следствие не дает никаких результатов. И судя по тому, что говорят родственники и адвокаты, следствия, в общем-то, и нет. С нами на связи Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Эскендер, здравствуйте. Итак, несколько слов о том, что происходит с этим делом, с делом Эрвина Ибрагимова. Почему, по вашему мнению, в Крыму никак не расследуется это дело, несмотря на вполне характерные, да, зацепки, которые могли бы быть у следствия, в частности, видеозапись похищения?
Но я бы сказал, я считаю, что все-таки это похищение, это политически мотивированное похищение. И на сегодняшний день, по нашим данным, уже получается 17 человек, которые выкрадены в Крыму, и о них нет никакой информации. И в большинстве своем практически все данные похищения не расследуются. Они находятся в таком вот, вроде бы и находятся еще дела не закрыты, и в то же время нет активных каких-либо действий. И именно живым примером является то, что, наглядным, вернее, примером является то, что по Эрвину Ибрагимову мы не видим никаких прояснений. То есть я думаю, что это опять же связано с тем, что к этому причастны все-таки представители силовых структур оккупационной власти, либо так называемой самообороны. Потому что, ну, не найти человека или, скажем, не расследовать эти дела, я считаю, что просто нет желания у следователей и нет желания у оккупационной власти. К сожалению, сейчас и ситуация со Стешенко. Мы четко знаем, что его задержали. Мы четко знаем, что он находился в комитете следственном. И его должны были забрать адвокаты. И в этот день тоже вдруг он исчезает. И последний случай с молодым парнем. 9 мая, пока тоже неизвестно. То есть практика исчезновений людей в Крыму, к сожалению, продолжается. И поэтому мы со своей стороны должны делать все, чтобы больше обращать внимание международной общественности и больше оказывать давление на Российскую Федерацию, потому что она контролирует оккупированный Крым, и она несет ответственность за каждого пропавшего человека, за каждого пропавшего человека и за расследование подобных преступлений.
Ну вот адвокат Эмиль Курбединов направлял в так называемый суд жалобу на бездействие следствия, и жалоба была отклонена. То есть нам надо понимать, что в принципе это еще один сигнал о том, что в Крыму не намерены вообще как-то вести следствие по этому делу.
Да, однозначно, потому что мы же все-таки, если опять же обратиться к видео, то действительно у нас есть прямые подозрения, что к этому причастны силовые структуры. И понятно, что оккупационная власть не заинтересована в том, чтобы это дело было расследовано. Другой вопрос, что, конечно, хочется надеяться, и мы надеемся, что все-таки Ирвин Ибрагимов, как и другие пропавшие без вести люди, может быть, живы, и они вернутся все-таки в семьи. Но, к сожалению, уже, как Ирвин Ибрагимов, уже прошло, был выкраден, уже скоро исполнится 2 года, 24 мая. Как был выкраден Тимур Шаймарданов, уже исполнилось 4 года. То есть, к сожалению, мы не видим хотя бы каких-либо реальных действий со стороны оккупационной власти, потому что она, я считаю, причастна к этим насильственным выкрадываниям людей.
Ну вот, в частности, Тимура Шаймарданова, да, мы тоже неоднократно рассказывали о его истории, продолжаем следить за этой историей. Тимур Шаймарданов был активистом Украинского дома, да, и он исчез вот в разгар оккупации Крымского полуострова. А чем занимался Ирвин? Расскажите об этом. Он был членом регионального меджлиса. Чем он мог привлечь внимание, почему похитили его?
Но Ирвин Ибрагимов, он был делегатом Курултай, он является делегатом Курултай, я бы сказал вот так. Он является членом местного меджлиса Бахчисарайского, и на тот момент своей активной деятельности он практически на Ахтамчегос находился в тюрьме, в СИЗО, вернее, и Ирвин Ибрагимов, по сути дела, исполнял обязанности председателя Бахчисарайского местного меджлиса. Ну и на тот момент он уже стал членом исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Я думаю, что оккупационная власть, и тем более выкрадывание Ирвина, произошло в тот же период, когда начались активные действия по запрету меджлиса. Поэтому я думаю, что оккупационная власть, видя, что Ирвин Ибрагимов является молодым человеком, человеком, который может дальше вести работу в контексте активности крымско-татарского народа. И они в нем увидели потенциального активиста, потенциального лидера хотя бы на уровне Бахчисарайского района, который является, ну, скажем, где достаточно высокий процент проживания крымских татар. И я думаю, скорее всего, это с этим связано, для того, чтобы больше и больше нейтрализовывать, скажем, или даже, как бы, да, нейтрализовывать от активности крымско-татарского народа. Я думаю, может быть, с этим связано. Что касается Тимура Шаймарданова, я также его лично знал, мы с ним очень были давно знакомы и знаю его еще со студенческой скамьи. И в период активной фазы оккупации Крыма Тимур Шаймарданов был одним из тех, кто стоял у воинских частей и создавал живой барьер для того, чтобы не было силовых действий по отношению к украинским воинским частям.
Спасибо вам. Напомню, что беседовали мы с Искендером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа, председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Обсуждали мы минувшие полчаса историю Эрвина Ибрагимова, который был похищен почти 2 года назад. Есть видеозапись того, как его похищали. Делали это люди в форме сотрудников российских силовых органов, да, правоохранительных органов. В данном случае речь идет о сотрудниках ГИБДД. Несмотря на то, что есть видеозапись, спустя 2 года следствие не дало никаких результатов, а подконтрольный Кремлю суд отклонил жалобу адвоката на бездействие этого следствия. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору во время прямого эфира 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию нашего эфира в социальных сетях, в Facebook и на YouTube. Можно не только смотреть, но и комментировать происходящее. Мы обязательно зачитаем самые интересные комментарии. Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Балуха необходимо отправить домой из-за угрозы здоровью. Израиль нанес очередной удар в секторе Газа. Атлетика выиграл Лигу Европы. Далее подробно. Состояние здоровья украинца Владимира Балуха требует его перевода из СИЗО Симферополя под домашний арест, считает координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Цитирую, «Владимир чувствует себя плохо. В письме для украинцев он рассказал, что в какой-то период начал употреблять кисель, малое количество сухарей, но это, естественно, не поможет поддерживать его здоровье. Все, кто видели Владимира вчера, говорят, что особенно жутко выглядят его руки». Конец цитаты. Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта. Вооруженные силы Израиля атаковали посты представителей Хамас в секторе Газа. Сообщается, что в ходе операции никто из израильских военных не пострадал. 14 мая начались массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. ООН собрала экстренное заседание из-за массовых жертв со стороны Палестины, но США заблокировали принятие заявления главы организации, в котором осуждалось убийство жителей Палестины во время столкновений. Ограничительные меры против России должны продолжаться до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Кенни Чолий, сообщает корреспондент Укринформа. В связи с этим он приветствовал решение Евросоюза расширить санкции против России за незаконные выборы президента соседней России в аннексированном Крыму. Бывшего президента Эль-Сальвадора Антонио Сак и 6 его сообщников обвиняют в отмывании особо крупных средств. Об этом пишет Reuters, цитирую. Судья в Сан-Сальвадоре постановил, что Антонио Сака, который был президентом страны с 2004 по 2009 годы, а также 6 бывших высокопоставленных чиновников предстанут перед судом по обвинению, предусматривающее до 25 лет лишения свободы, утверждает издание. Испанский «Атлетико Мадрид» победил французский «Марсель» в финале Лиги Европы со счетом 3-0. За мадридцев дубль оформил Антуан Гризман, который забил на 21 и 49 минутах. Еще одним голом на 89 минуте отметился Габриэль Аренас. «Атлетико» уже дважды побеждал в Лиге Европы в 2010 и 2012 годах. Третья победа позволила «Атлетико» сравняться по количеству выигрышей с соотечественниками из Севильи. И о погоде в Крыму сейчас плюс 19 градусов в районе Чангары и Новоалексеевки, также 19 выше нуля. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно слушайте нас на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии вы можете найти архив наших программ, если вы что-то пропустили. Крымчане могут бесплатно звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 31 18.
Тема дня.
Поговорим мы о грядущем курортном сезоне в Крыму. Готовы ли крымские пляжи к этому самому курортному сезону? С какой целью и кому в Севастополе на 10 лет отдали в аренду городские пляжи? Увеличится ли поток туристов в Крым после открытия Керченского моста? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Негоже встречать туристов такими заборами.
Ну да, как будто объект строгого режима реально, да?
Прорваться к морю. Российские власти Крыма продолжают отгораживать прибрежные зоны полуострова заборами. Так, крымский блогер Игнат Солошенко в конце марта этого года сообщил, что Нарышкинские камни в Семиизе, пляж более известный как Башмак, теперь скрыт за 6-метровым забором. Возмущенные местные жители рассказывают крымским журналистам, из-за появления ограждения они рискуют потерять туристов, поскольку теперь на море можно либо смотреть сдалека, либо пробираться к воде в обход по дороге с валунами.
Раньше можно было вот сюда спуститься спокойно с коляской. То есть я от самого дома могла спуститься здесь, подышать свежим воздухом. Ребенок мог подышать свежим воздухом. Сейчас мы этого всего лишены. Лишены мамы, у которых сейчас вот подрастают детки.
Посмотрите, что нам оставили для нашего отдыха. Не только нашего, наших детей, а тех детей, которые приезжают со всех уголков материка. Ведь есть детки и инвалиды. Неужели, как они могут зайти сюда в воду? Мы вынуждены кричать о помощи. Помогите. Помогите нашим детям.
Родила в семье, выросла здесь, живут здесь. И болею душой за поселок. Пляж Башмак – это народное состояние, и он должен содержать народ.
Такая полосочка нам оставили в пляже и это, валуны. Больше ничего. Но если не будут людей, нам не за что жить. Нам на пенсию не хватает. Вы смотрели у нас в магазинах, какие цены?
Также местные жители утверждают, забор установили по распоряжению руководства санатория семьи, с которому прилегает пляж Башмак. И теперь прибрежная зона доступна только для клиентов оздоровительного учреждения. Главный врач санатория семьи Михаил Кабицкий в комментарии телеканалу «Первый Крымский» объяснил, ограждение установили на законных основаниях, а именно в целях безопасности детей, которые здесь отдыхают.
У нас детское учреждение, каждый месяц у нас проходит проверка, антитеррор, прокуратура, МЧС, ФСБ, Роспотребнадзор. Все время нам давали предписание о том, чтобы территория была непроходимая, без доступа, где находятся маленькие дети. Зная то, что в 2017 году на территории санатория Семиз милиции обнаружено два педофила.
После всех претензий местных жителей подконтрольная Кремлю администрация Ялты предложила компромисс в разрешении этой ситуации. Так, вместо Башмака российские власти намереваются благоустроить соседний пляж. Ранее он не был предназначен для отдыха.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем разговор о крымских пляжах. Напомню, что традиционно в Крыму курортный сезон стартует 1 мая. Так считается, именно по майским праздникам пытается, можно, наверное, определить, какое количество туристов приедет в этом году. Но вот есть проблема определенная с крымскими пляжами. Далее есть информация, которую я позже зачитаю в эфире. А сейчас давайте поговорим с Андреем Васильевым, журналистом из Севастополя. Андрей, здравствуйте. Итак, севастопольские пляжи на 10 лет отдают в аренду. Я так понимаю, на условиях того, что арендаторы должны эти пляжи благоустроить. Что сейчас известно об этой ситуации? Кто же является получателем городских пляжей?
Я бы немножко все-таки начал с небольшой истории, да, если
вспомнить,
так сказать, ситуацию, которая здесь была до прихода российских властей, то, в принципе, уже в украинских реалиях, в принципе, назревала эта тема, потому что занималась в свое время благоустройством пляжей такая коммунальная организация благоустройства, которая одновременно ведала кладбищами еще в Севастополе. И ежегодно мы, в принципе, жители города сталкивались с такой ситуацией, что пляжи регулярно не готовы к началу сезона, потому что было очень много непонятных, так сказать, схем по как действовать, то есть в рамках государственных структур очень трудно вести бизнес, потому что, в принципе, само по себе, да, аренда пляжа, это в том числе и бизнес. И куда уходили деньги, было не совсем ясно. И, в принципе, уже в 2011 году, насколько я помню, первые договора были заключены в 2011 году с частными фирмами, называлось это тогда договора о совместной деятельностью, по которой коммерческие организации обязывались приводить пляжи в порядок, ну а за это они имели право там размещать какие-то торговые объекты на этой территории и брать с них, собственно говоря, плату за субаренду. Но это касалось только некоторых пляжей, там, по-моему, 4 пляжа, вот я насчитал в Балаклавском районе, которые работали, функционировали именно по таким вот договорам. В России тут надо сказать, что многие крымчане думали, что когда они возвращались в Россию, что здесь настоящий Советский Союз. На самом деле, хорошо это или плохо, но вот таких советских рудиментов в российской экономике намного меньше, чем в украинской. И где возможно отдать коммерческим структурам какую-то деятельность на аутсорсинг, которая связана с какими-то затратами, да, государственные структуры эту деятельность, конечно же, как правило, отдают. В 2015 году первым инициатором, когда, вот, опять же, готовились пляжи к курортному сезону, и к концу июня выяснилось, что ни один пляж в Севастополе еще не готов работать, то есть не было официальных разрешений от соответствующих российских структур, которые должны их выдавать, замгубернатора тогдашний Денис Добряков из Рыбинска, креатура Чалова, он предложил, впервые выдвинул эту идею, сдать все севастопольские пляжи в аренду частным структурам. Ну, тогда в Севастополе это вызвало массовый протест, ну, на уровне бурления в социальных сетях и журналистских разных едких статей. Ну, в последующие годы севастопольцы уже привыкли к российским реалиям, и никто это так остро не воспринимает. Поэтому с 16 года идет уже процесс постепенной передачи, на самом деле, в пользование пляжей коммерческим структурам. И сегодня фактически по большинству общедоступных пляжей, их у нас 28, определены оператором. Последние вот решения, которые последние конкурсы проходили по 15 пляжам одновременно. Это вот буквально апрель и начало мая, когда принимались решения. Вот как раз по вот этим 10-летним срокам аренды.
То есть что получает инвестор? Вот он получает пляж, на котором он должен сделать благоустройство за срок аренды. А на чем зарабатывает инвестор? Остаются ли пляжи открытыми для туристов?
Да, конечно, как я говорил, пляжное хозяйство – это очень-очень большой бизнес. То есть, как вы видели, на любом пляже работает масса, кроме, собственно говоря, песка моря, да, и подстилок, есть масса коммерческих структур. То есть это и те структуры, которые сдают топчаны, и предприниматели, которые торгуют разного рода прохладительными напитками, овощами, фруктами и так далее. То есть предполагается, что средства будут, что это бизнес для этих предпринимателей, они будут зарабатывать средства на пляжах, и, соответственно, часть из заработанных средств вкладывать в соответствии с заключенными договорами в развитие пляжной инфраструктуры и, подготовку пляжей к сезону. Потому что средства на развитие там не очень большие, если учесть, что десятилетние периоды, там на некоторых пляжах это меньше цены однокомнатной квартиры. За 10 лет обязываются вложить инвесторы. На некоторых это цена 4-5, на больших пляжах, и на которых очень много торговых точек, 4-5 квартир. Ну, собственно говоря, на несколько квартир зарабатывает один ларек за один сезон, если это хорошее место. Условия То есть механизм организации следующий. Российское правительство Севастополя, департамент по эксплуатации городского хозяйства, он размещает на площадке официальной по проведению торгов информацию о проведении аукциона. Соответственно, те фирмы, которые решили принять это участие в аукционе, они на конкурентных основах подают заявки, потом эти заявки рассматривает, и та фирма, которая предложила наиболее приемлемые условия, на самом деле выигрывает в аукционе. Вот по итогам вот этого аукциона, по 14 объектов сейчас опубликовано, я вот могу сказать, что по 8 объектам была подана только одна заявка. То есть фактически конкурсы прошли только по 6 объектам. Причем, что самое интересное, конкурсы по 5 объектам уже отменены. Отменены Федеральной антимонопольной службой из-за того, что проигравшие предприниматели или заявки тех фирм, которые не были приняты, они сомневаются в честности проведения этих конкурсов.
Благодарю вас. Закончите мысль.
Да, и здесь на самом деле очень много есть таких аспектов, то есть фирмы, которые уже получали господряды и, скажем так, их порядочность при реализации этих подрядов, она вызывала сомнения и вызывала многочисленные нарекания. Есть на самом деле скандальные вещи, связанные с тем, что у некоторых фирм были заключены украинские договора на аренду пляжей, и сегодня эти договора пересматриваются. И эти фирмы обжалуют решение российских властей в судах. И вот что интересно, суды, они встают, как мы видим, как правило, на сторону российского правительства, а Федеральная антимонопольная служба, наоборот, на сторону предпринимателей. И вот среди этих 14 конкурсов тоже есть один из конкурсов, где стоит вот этот вот вопрос.
Да, и вот такой вопрос хотелось бы задать. В целом, по Крымскому полуострову, если отслеживать то, что происходит в соцсетях, то, что публикуют люди, то забор вдоль линии моря может стать таким трендом 2018 года. Я сейчас, конечно же, говорю о заборе, который был недавно установлен вдоль трассы Ялта-Севастополь в районе Оливы и Кастрополя. Он полностью закрывает морскую панораму. В сетях этот участок трассы уже прозвали зоной строгого режима. В Севастополе такого не наблюдается? Заборы новые на пляжах не растут?
Ну, в Севастополе, в принципе, благодаря тому, что здесь большая береговая полоса, в отличие от южного берега Крыма, здесь есть достаточно много публичных пляжей, то есть в которые, собственно говоря, вот о которых мы сейчас и говорим. Потому что все-таки значительная часть пляжей на южном берегу, да, это ведомственные пляжи, и там именно сами пансионаты и сами, на самом деле, структуры, которые взяли землю в аренду, но не пляжную, а та, которая прилегает к пляжам, перекрывает проход. Ну, в Севастополе, я думаю, что здесь вот именно вот эта проблема, она не будет стоять, хотя на ведомственных пляжах, не на публичных тоже, я думаю, возможно, ситуация с ограничением доступа туда отдыхающих. Но вот что касается тех договоров об аренде на 10 лет, которые заключены сейчас, то там есть пункт о том, что фирма, которая занимается благоустройством пляжей, фирма-оператор пляжей, она обязывается обеспечить беспрепятственный доступ всех желающих на пляж. Насколько это будет выполняться, ну, это все будет зависеть от честности, да, и сознательности этих фирм.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы находитесь на материковой части Украины, 044 490 31 18. Продолжаем эфир. С нами на связи Александр Бурдонов, глава общественной организации «Курортный Крым». Александр, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, готовы ли пляжи Крыма к тому, чтобы принимать туристов?
Добрый день. Алло, слушаю меня, да?
Да-да.
Да, пляжи Крыма всегда готовы принимать туристов. Приходите, купайтесь, никаких проблем. Я вырос в Феодосии на море. Мы купались, начиная с 1 мая и заканчивая 7 ноября. А что, море есть, пляж есть, иди, идешь, купайся, какие проблемы?
Это здорово, но пляж ведь должен быть оборудован соответствующим образом.
Да, а теперь вопрос, почему он должен?
Алло, алло.
Алло, кому пляж должен?
Пляж для того, чтобы на нем можно было безопасно купаться. Я просто спасателем как-то работал, я знаю все эти нюансы. Он должен быть оборудован соответствующим образом. Да, там должны быть спасатели, там... Да.
Это же кто-то придумал для чего-то. Мы купались, никаких спасателей, никого не спрашивали.
Нет, ну понятно, но человек, который хочет отдохнуть качественно, да, и решил ехать в Крым, что ему ожидать? Ему лучше где, куда-нибудь на дикий пляж уйти, либо он может ожидать, что будет работа туда, где он едет, будет хороший пляж, оборудованный, комфортный.
У меня на портале курорт4.com есть раздел пляжа. Мы, так сказать, запустили эту тему еще до 2014 года, ну, не смогли до конца довести, хотя там все пляжи обозначены, как бы, с названиями, ну, единственное, что мы не запомнили данные. Мы, к сожалению, напомню, приводовали пляжи, уровень сервиса пляжа «Ракушки», флаги с ракушками, если помните, такая.
Да, помню.
Вот, это ко мне обратилось тогда министерство, попросили разработать, значит, флаги, ну, типа аналогично голубой флаг Европы. Но голубой флаг Европы экологический в основном, и более того, там экология касается не только самого пляжа, там, как сейчас проверяется, там, наличие галька, там, моря и так далее, а экология территории, не для в регионе выбросов, очистные, там, на 3-й, 5-й, 10-й. Вы в курсе, да, по этому поводу. А я разработал систему, которая измеряет, ну, как бы, ну, так и есть, на самом деле, измеряет, оценивается уровень сервиса пляжей. То есть там в головном флаге тоже это есть, но там это не главное. А здесь наоборот, мы ушли от этого, потому что с экологической точки зрения, там, с честными, это проблематика, она как была, так и осталась еще по всему Северному Причерноморью. То есть что по Украине, что по Крыму, что по Кавказу, там с этим делом проблема есть. Особенно, когда вода выше 25 градусов. Вот, и мы это просто понимали. Так вот, эта пятиступенчатая система оценки, она была взята на основе разработана, которая действует в России, трехступенчатая система уровня пляжа. Поэтому там много было чего сделано, хорошего, и жаль, что это, так сказать, не востребовано оказалось дальше. Но мы это дело не бросили, мы создали этот портал, там более 600 пляжей. Сейчас говорят об открытии порядка 450, что они, так сказать, будут оборудованы вот этими спасами, спасательными службами, экологический мониторинг, там, ну, в общем, наличие там живых, все остальное прочее. Ну, дай-то бог. Там главная эта проблема не в том, чтобы арендатора пляжа подготовились, там спасателей подготовили, там все это сделали и так далее. Там проблема в том, что все это вообще период анализа состояния пляжа, там, по радиологии, по экологии, по всему пляжа и воды занимает в среднем 2 месяца. А почему 2? Потому что первый месяц занимает, нужно на всех пляжах сделать отбор, а вот провести те самые экспертизы, а второй месяц, эти нужно предоставить все полученные результаты государства, значит, этих самых анализов, на разрешение. И там тоже у них и бюрократический срок выдачи месяц. Вот 2. Поэтому получается, чтобы открыть 1 июня, нужно начать 1 апреля. Слышите меня, да?
Да, да.
А апрель-май, извините меня, вода еще там... И есть такое понятие «весенние шторма». У них там еще тема с отсыпкой грунта, потому что грунт требуется на радиологию проверять, а я отсыпаю, это не его когда. А сейчас сыпать в апреле, на все это снесет, шторма идут, там, погоды, конец апреля-мая. И там возникает очень интересная ситуация. А что мы проверяем гальку на пляже на, так сказать, состояние, если ее смывает, уносит и вымывает новую, в том числе диких пляжей, да? А воду мы проверили сегодня, хорошо, замечательно, она через полдня она уже другая, потому что вдоль берега течет.
Ну да, это уже нюансы. Давайте теперь, может быть, поговорим о проблемных пляжах. Да, как вообще идет подготовка, как идет приведение пляжей в порядок, о которых вот неоднократно сообщалось, да, как о проблемных пляжах. Ну вот, например, решил я посмотреть, что с пляжем в Николаевке. Лучше бы я не смотрел. Что конкретно с этим пляжем, известно ли вам, будет ли там каким-то образом наведен порядок, чтобы он хотя бы перестал быть опасным для людей? Вообще занимается ли нынешняя власть этими вопросами?
Ну, я вот слышал у вас на поводу решеток, как безопасность обеспечивается. Это вообще, конечно, говорю, полное, так сказать, ну, это самоубийство Ялты как курорта. Я немножко, так сказать, сделаю ремарку. Там есть вдоль дорог эти заборы, которые да. просто кошмарные. У меня... Я сам снимал их на ролике, но это лет 10 назад снимал. Вот и Нижняя Рианды, там, где Золотой пляж, там 1,5 километра стоял вообще. Сейчас свеженький поставили вообще с 3-метровой со штырями на трассе. Это вот забор, это все ужас.
Красивый забор. Вот вместо, такой... вместо моря красивый забор вам, пожалуйста, смотрите.
Да, какой у нас тут красивый.
Ну, большой.
Посмотреть на панорамы, на видовые панорамы, в том числе в районе пляжей, да. И есть такое понятие, как ландшафтотерапия, да. Это когда ландшафт, красивый ландшафт, значит, воздействует на нервную систему. Человек, ну, на отдыхе чувствует себя на отдыхе в хорошем настроении. Он видит забор, и у него, грубо говоря, хреновое настроение, что он видит. Возникает чистое злость. И панорамы, которые видно море вдоль пляжа, то есть и ставить заборы, но не выше, чем 1,5 метра. И то есть сочи-то, условно говоря. И, кстати, все бордюры, которые ставились еще с времен, когда царская Россия осваивала курорт, да, со стороны моря там парапеты, ну, полметра, ну, метр, не больше. Это раз. Как бы, ну, это общая проблемная такая вещь, с одной стороны. Что касается Николаевского пляжа, то там как раз проблематика в том и заключается, что море то наносит песок, то уносит. Да, зависимость, так сказать, от там, гидродинамики. И этим у нас занимался институт ИНБЮМ, институт биологии южных морей, который мог это дело как-то рассчитывать. Ну, ладно, с этим можно бороться, ставится судно, которое... Там самое смешное, что песок уносит, и в 100 метрах от берега, или там в 50, или даже в 25, он там шторма наваливает бурку. То есть ты плывешь, у тебя глубоко проплываешь, там 25-50 метров, а там мелко опять. Грубо говоря, по пояс. Оттуда снарядами закидывают песок обратно на пляж. Это как бы с этим можно побороться. Что касается того, что она раздолбала, как Николаевские там берег укрепительный, там были она лестничными пролетами укреплялись.
Есть такая беда. У нас полминуты осталось, да, на беседу.
Да. А, то, конечно, вы заработали все. А вот. Ну и, естественно, тут же возникает вопрос, что у нас с очистными. А очистные тянут за собой канализационные сети, поднимать поселки надо. То есть это да, намного больше денег, чем сами очистные. То есть это как бы вот комплекс проблем. Поэтому хорошо, да, оборудованность поставить, спасателей нанять их в апреле, обучить за 2 месяца. Они будут 2 месяца дурака валять. Пока начнется пляжный сезон. Ну, это куда деваться заставляет бюрократия. Лишние затраты. Значит, я завез гальку. Мне каждый пляж нужно проверить на идеологию. А что не проверить карьеры, получить документы и уже дальше, так сказать, карьера в десяток, грубо говоря. И приходят с документами. Я их потом предъявляю. У меня на пляже галька с этого карьера. Вот документы, да. С водой вообще, да, мониторить надо. Но мониторить надо не только на самом пляже, но и по всей территории окружающей, да.
Я вас понял. Да, у нас, к сожалению, не так много времени. У нас есть еще один эксперт. Напомню, что беседовали мы с Александром Бурдоновым, главой общественной организации «Курортный Крым». Также позвольте прорекламировать сайт «Крым Реалии», собственно, на котором вы уже можете найти. Наши авторы исследовали уже то, что происходит с крымскими пляжами. Рекомендую к прочтению материалы «Крымский берег» Царевых и Михалкова, кому достались пляжи полуострова, а также к туристам не готовы, почему в Крыму снова проблемы с пляжами. Там комментарии множества экспертов относительно того, что происходит на Крымском полуострове с пляжами, какие там есть проблемы. Я приветствую в нашем эфире Сергея Викарчука, менеджера украинского туристического агентства «Ферия путешествий». Сергей, здравствуйте. Итак, относительно того, что происходит сейчас в Крыму, возможно, вы слышали фрагмент эфира, может быть, вы знаете о проблемах крымских пляжей и что с ними происходит сейчас. Вот вам, как менеджеру туристического агентства, было бы что предложить туристу в Крыму, который едет за пляжным отдыхом?
Ну, к сожалению, сейчас в таком положении, какое есть, нам нечего предложить. И к тому же социальный статус Крыма очень ограничен вот, в связи с оккупацией. И это первый фактор. Ну, а второе, если учитывать пляжные полосы, Ну, я тут соглашусь с господином Бурдоновым. Изолированности, ограниченности, то есть это не привлекает туристов, как бы это все отпугивает и будет негативно сказываться на туристическом потенциале региона.
Ну вот в Крыму очень ждали открытия движения по Керченскому мосту. У нас вот буквально 2 минуты до завершения эфира осталось. Давайте попробуем спрогнозировать, клюнет ли турист на то, что теперь проще, возможно, стало добираться в Крым из соседней России. Поедет ли турист в Крым отдыхать? Не отпугнет ли его то, что происходит на пляже?
На мой взгляд, может быть, субъективный взгляд, но все же это даст возможность увеличить турпоток. Это не будет... колоссальное увеличение, но тем не менее туристический поток должен будет увеличиться, потому что есть упрощение, изменится структурное наполнение Крыма через регионы. То есть у нас было авиа с получением, паромное сообщение, да, и теперь вот появится через мост. Думаю, по-любому будет какое-то увеличение, не может быть несущественное, но оно будет в любом случае.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Сергей Викарчук, менеджер украинского туристического агентства «Феерия путешествий», «Феерия Мандрів». Напомню, что обсуждали мы, что же происходит с крымскими пляжами сейчас, когда курортный сезон уже стартовал. Напомню, что 1 мая, считается, в Крыму открывается курортный сезон, а пляжи, большинство пляжей, скажем так, не совсем готовы. Об этом, в частности, говорится в материале на сайте Крымреалия «К туристам не готовы», почему в Крыму снова проблемы с пляжами. В частности, говорится о том, что по данным Минкурортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма, в этом году будут функционировать 450 пляжей. В то же время в организации «Крымспас» сообщают, что его специалисты обследовали только 78 пляжей. Итак, это был эфир радио «Крымреалия». Сергей Макрушин для вас дежурил сегодня у микрофона. Актуальные новости и аналитические материалы о происходящем в Крыму читайте на сайте Крым Реалии, ищите нас в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Всем пока!